Его вожак и махнул лапой, посылая своих воинов вперед. Физбен, стоявший у края леса, вытащил что-то из кошеля и забормотал себе под нос. «Только не огненный шар!» — прошипел Рейстлин, хватая старого волшебника за руку. «Всех спалишь!» «В самом деле?» «Да-да, ты, пожалуй, прав». Старый маг разочарованно вздохнул, но тут же просиял. «Погоди, сейчас что-нибудь сообразим». «Спрячься лучше здесь и не высовывайся», — сказал Рейстлин. «Я пойду к брату». «Как бишь там выглядело это паутинное заклинание?» — задумался старик. Тика дрожала от страха и возбуждения, держа наготове новенький меч. Вот на нее ринулся драконид, и она размахнулась, что было сил. Удар далеко обошел драконида и едва не достался Карамону. Богатырь быстро заслонил девушку и сбил драконида ударом плашмя, а потом наступил ему на шею, ломая хребет. «Держись сзади», — велел он Тике. Но та продолжала беспорядочно размахивать мечом, и Карамон торопливо поправился. «Вот что, беги-ка ты в лесок к золотой луне и деду, но будь умницей». «Ни за что!» — возмутилась Тика. «Я им покажу!» Рукоять меча скользила в ее потных ладонях. Тем временем на Карамона ринулось еще двое драконидов, но теперь рядом с воителем был его брат. Стали маги и действовали вместе. Тика поняла, что лишь помешает этим двоим, а гнева Рейстлина она боялась куда больше, нежели драконидов. Она осмотрелась, не нуждается ли кто в помощи. Стурм и Танис рубились плечом к плечу. Гилпнос, что удивительно, в паре с Флинтом, а Тассельхоф, утвердив в земле свой хупак, осыпал драконидов градом камней. Золотая луна стояла под деревьями, и речной ветер старался не отходить от нее далеко. Старый маг вытащил волшебную книгу и морщил лоб, листая страницы. «Паутина, паутина! Куда же она запропастилась?» «Арррр!» — жуткое рычание за спиной заставило Тику больно прикусить язык. Она обернулась и от испуга не удержала в руке меч. Прямо на нее с нечеловеческим хохотом летел драконид. В ужасе Тика обеими руками сцапала щит, и что было мочи, хватило им прямо по змеиной морде чудовища. Щит едва не выбил у нее из рук, но драконид опрокинулся навзничь и остался лежать. Тика подобрала меч и, морщась от отвращения, ударила его в сердце. Труп немедленно окаменел, зажав меч. Тика попыталась вытащить его, но не смогла. «Тика, слева!» — пронзительно заверещал Тассельхоф. Тика обернулась и оказалась носом к носу со вторым драконидом. Скинув щит, она остановила его меч. Страх удесятерил ее силы. Она принялась лупить драконида щитом, зная только одно — убить мерзкую тварь. И калашматила ящера, пока кто-то не схватил ее за плечо. Она крутанулась, занося окровавленный щит, но перед нею стоял Карамон. «Все в порядке, девочка», — сказал великан. «Все кончено, мы их перебили. А ты молодец, просто молодец». Тика непонимающе заморгала. В первую секунду она не узнала Карамона. Потом опустила щит, и ее затрясло. «У меня не очень вышло с мечом», — сказала она, и пережитый испуг навалился с удвоенной силой. Гнусный хохот летевшего к ней драконида так извинил в ушах. Видя ее состояние, Карамон привлек девушку к себе, гладя мокрые от пота рыжие кудри. «Ты вела себя храбрее многих», — ласково проговорил великан. «Храбрее многих мужчин и опытных воинов притом». Тика подняла голову, заглядывая Карамону в глаза. И ужас куда-то исчез, уступив место восторгу. Она теснее прильнула к Карамону. Эти железные мускулы, этот запах дубленой кожи и пота. Тика обвела руками его шею и крепко чмокнула в губы. Сперва Карамон изумился, но на смену изумлению вспыхнула страсть. Никакую женщину он еще так не желал, а их в его жизни было немало. Он мигом забыл, где они находились и что их окружало. Кровь в жилах заклокотала. Он сжал Тику в могучих объятиях и принялся целовать. Объятия богатыря причиняли Тике сладкую боль. Ей хотелось, чтобы стало еще больнее, еще слаще. Но где-то в глубине души шевельнулся холодный страх. Ей ведь приходилось слышать от других официанток о том жутком и прекрасном, что совершается между мужчиной и женщиной наедине. Карамон уже подхватил Тику на руки, собираясь без промедления удалиться с ней в лес. Но тут на его плечо легли знакомые холодные пальцы, и Карамон вернулся к реальности. Он бережно поставил Тику на ноги. Та открыла глаза и увидела Рейслина, смотревшего на нее странными золотыми глазами. Тика вспыхнула до корней волос, попятилась, споткнулась от рук драконида, подхватила свой щит и со всех ног кинулась прочь. Карамон кашлянул и хотел что-то сказать, но Рейстлин лишь глянул на него с глубочайшим презрением и отошел назад к Физбену. Дрожа точно новорожденный жеребенок, Карамон поплелся к Стурму, Танису и Гилтоносу, разговаривавшим с Эбеном. «Да нет, ничего», — говорил тот. «Мне просто сделалось плохо от одного вида этих тварей». «А что, среди вас вправду есть жрица?» «Замечательно. Не будем, однако, тратить на меня ее силы. Я всего лишь оцарапан, и на мне больше их крови, чем моей собственной». Мы с отрядом выслеживали в лесу драконидов, когда на нас навалилось чуть не 40 хобгоблинов. «И ты один уцелел», — сказал Гилтонос. «Да», — ответил Эбен, прямо встретив подозрительный взгляд эльфа. «Как ты знаешь, я отлично владею мечом. «Это мои», — указал он на тела шестерых хобгоблинов, валявшихся вокруг. «Меня свалили числом и, должно быть, посчитали за мертвого. Но довольно о моих подвигах. Вы, как я вижу, тоже ловко орудуете мечами. Куда, кстати, вы направляетесь?» «В какое-то место, которое называется Суа», — начал Карамон, но Гилтон перебил. «Это тайна», — выждал и добавил. «Но опытный воин нам пригодился бы». «Если вы деретесь с драконидами, я с вами», — радостно согласился Эбен. Вытащил из-под трупа хобгоблина свою сумку и вскинул ее на плечо. «Я из рода дробящих камень», — сказал он. «Я из врат. Нам когда-то принадлежал самый внушительный особняк к западу от...» «Вот оно!» — воскликнул Физбен. «Я вспомнил!» И на головы друзьям прямо из воздуха посыпались липкие нити паутины. Солнце уже спряталось за горизонтом, когда маленький отряд выбрался на равнину, окруженную высокими горными пиками. С горами спорила размерами и величием гигантская крепость. Именовалась она Пакстаркасом. Она запирала проход между хребтами. В немом благоговении созерцали спутники ее угрюмые бастионы. «В жизни не видала таких громад!» Тика не могла отвести взгляда от двух чудовищных башен, подпиравших самые небеса. «Кто выстроил это? Уж верно могучие люди то были!» «Не люди то были», — грустно ответил Флинт. Седая борода гнома вздрагивала. Он смотрел на Пакстаркас с угрюмой тоской. «Эльфы и гномы работали здесь сообща. Давно, очень давно, в незапамятные мирные времена». «Гном прав», — сказал Гилтонос. «Это было в те годы, когда Кит Канан, разбив отцовское сердце, покинул древнюю родину, Сильванести. Он ушел со своим народом в прекрасные леса, дарованные ему императором Аргота, при подписании свитка вложения меча в ножны. Так завершились братоубийственные войны. Много веков после смерти Кит Канана эльфы жили в стране Квалинести. Однако главнейшим его деянием признано сооружение Пакстаркаса. Он расположен как раз на границе между королевствами эльфов и гномов, и обе стороны строили его вместе. Духа подобной дружбы давно не стало на Кринне. Как печалит его теперешний вид. Злая сила превратила Пакстаркас в оплот разрушения и войны». Не успел он договорить, как гигантские ворота Пакстаркаса растворились, и наружу двинулась целая армия. Бесчисленные ряды драконидов, гоблинов и хобгоблинов. Рев боевых рогов эхом отзывался в горах, а сверху с башни на войско смотрел громадный алый дракон. Друзья поспешно укрылись в кустарнике. Дракон был слишком далеко и вряд ли сумел бы их разглядеть, но магический ужас дотянулся даже сюда. «Они идут на Квалинести», — срывающимся голосом проговорил Гилтонос. «Надо скорее пробраться внутрь и выпустить узников. Верминард будет вынужден вернуть войско назад». «Так мы идем в Пакстаркас?» — ахнул Эбен. «Да», — неохотно ответил эльф, явно сожалея, что сболтнул лишнего. «Ух ты!» — Эбен вздохнул всей грудью. «Ничего не скажешь, ребята, смелости вам не занимать. Но как мы туда попадем? Может, дождемся, пока армия выйдет? После этого у ворот, я полагаю, останется пара стражников, с которыми мы легко совладаем. А, великанище?» Он толкнул локтем Карамона. «Точно», — расплылся в улыбке богатырь. «Мы поступим иначе», — невозмутимо сказал Гилтонос. И указал на узкое ущелье, едва различимое в меркнувшем свете. «Мы пойдем вон туда, пересечем долину, когда станет темно». И поднявшись, он зашагал вперед. Танис прибавил шагу и поравнялся с ним. «Что ты знаешь об этом Эбене?» — спросил он по-эльфийски, оглядываясь на нового спутника, вовсю болтавшего с Тикой. Гилтонос передернул плечами. «Он возглавлял отряд людей, сражавшихся заодно с нами у пропасти. Уцелевшие были отведены в утеху и там казнены. Почему бы ему и не спастись? Я-то ведь спасся». Гилтонос искоса посмотрел на Таниса. «Он из врат, его дед и отец были богатыми купцами. Его люди рассказывали мне, заглазно разумеется, что его род обеднел, и с тех пор он зарабатывал себе на жизнь мечом». «Примерно так я и думал», — кивнул Танис. «Его одежда богата, но знавала лучшие времена. Ты, пожалуй, правильно сделал, надумав взять его с собой». «Я попросту не решил составить его», — угрюмо отозвался Гилтонос. «Надо, чтобы за ним присматривали». «Верно», — сказал Танис и замолчал. «И за мной, ведь ты об этом подумал», — сказал Гилтонос. «Я знаю, что говорят обо мне другие, в особенности рыцарь. Но я клянусь тебе, Танис, я не предатель, и я хочу лишь одного». Его глаза лихорадочно сверкали в последних отблесках света. «Я хочу уничтожить Верминарда. Если бы ты только видел, как его дракон сжигал моих воинов, я с радостью положу свою жизнь». Гилтонос, осекшись, умолк. «И наши в придачу?» — спросил Танис. Гилтонос повернулся к нему лицом, миндалевидные глаза были бесстрастны. «Если хочешь знать, Танталос, твоя жизнь...» — он щелкнул пальцами. «Мой народ, теперь это для меня все. На остальное мне наплевать». В это время их догнал Стурм. «Танис, одет-то был прав», — сказал он. «За нами действительно кто-то идет». Глава 9. Подозрения усиливаются. Суа-Мари. Узкая тропа все выше карабкалась лесистой долиной, прорезавшей предгорье. Вечерние тени все более сгущались вокруг, спутники шагали берегом горной реки. Вскоре, однако, Гилтонос покинул тропу и скрылся в подлеске. Маленький отряд остановился. Путешественники с сомнением поглядывали друг на дружку. «Это безумие!» — шепнул Тани Суэбен. «Здесь в долине водятся тролли. Кто, по-твоему, проложил эту тропу?» И черноволосый взял Таниса за руку с самоуверенной фамильярностью, которая отнюдь не привела полуэльфа в восторг. «Я чего уж там среди вас новичок», — продолжал он. «И боги-свидетели, у вас нет особых причин мне полностью доверять. Но скажи, хорошо ли ты знаешь Гилтоноса?» «Я», — начал Танис, но Эбен перебил. «Видишь ли, кое-кто из нас так и не поверил, что встреча с армией драконидов была случайностью. Ты понимаешь, что я имею в виду? Мы с ребятами скрывались в холмах и как могли досаждали драконидам с того самого дня, как они напали на врата. И вот на той неделе, откуда ни возьмись, появляются эльфы и сообщают нам, что, дескать, идут громить одну из крепостей повелителя драконов. Так не хотим ли мы часом присоединиться и подсобить? Мы, ясное дело, с радостью согласились. Еще бы такой случай вогнать кость в горло драконьему повелителю. Ладно, идем мы, идем, и вдруг видим, что кругом полным-полно драконийских следов. А эльфы и в ус не дуют. Гилтонос посмотрел и сказал, мол, следы старые. И вот вечером расположились мы на ночлег, чин-чином выставили стражу, да только это мало чем нам помогло. Но, может, дало несколько лишних мгновений, когда налетели дракониды. И вот еще что. Эбен огляделся и придвинулся к Танису еще ближе. Пока мы, схватив оружие, пытались обороняться, эльфы звали кого-то. Кто-то у них пропал неизвестно куда. И как ты думаешь, кто это был? Эбен пристально смотрел на Таниса. Полуэльф нахмурился. Манера Эбена раздражала его. «Гилтонос», — прошипел Эбен. «Они звали Гилтоноса, своего вожака». И он пожал плечами. «Появился Гилтонос или нет, я, впрочем, не знаю. Я попал в плен, и нас отвезли в утеху, где я умудрился сбежать. Я просто к тому, что лично я бы крепко подумал, прежде чем следовать за этим эльфом. Может, в тот день у него вправду были серьезные причины для отлучки, как знать. Но все-таки...» «Я давно знаю Гилтоноса», — угрюмо прервал его Танис. Он изо всех сил старался не выдать овладевшей им тревоги. «Я просто хотел, чтобы ты знал всю правду», — сказал Эбен, сочувственно улыбаясь. Хлопнул Таниса по спине и вновь отошел к Тике. Танису не понадобилось оглядываться. Он и так знал, что Карамон и Стурм слышали каждое слово. Никто из них, однако, ничего не сказал. Танис не успел переговорить с ними, из-за деревьев неожиданно появился Гилтонос. «Уже недалеко», — сказал эльф. «Подлесок редеет, дальше будет легче идти». «Я все же считаю, лучше попробовать ворота», — заявил Эбен. «Согласен», — поддержал его Карамон. И оглянулся на брата, бессильно поникшего под деревом. Золотая луна была бледна от усталости, и даже Тасельхов повесил нос. «Заночуем здесь, а с рассветом пойдем к воротам», — предложил Стурм. «Мы поступим так, как и собирались», — отрезал Танис. «Мы разобьем лагерь у входа в Суа-Мари». «Иди к воротам, Стурм, Светлый Меч», — подал голос Флинт. «Позвони в колокольчик и попроси повелителя Верминарда впустить тебя внутрь. Полагаю, он тебе не откажет. Пошли, Танис». И гном зашагал вперед по тропе. «По крайней мере», — вполголоса сказал Танис Стурму, — «может, хоть отделаемся от нашего преследователя». «Кто или что бы это ни было», — ответил Стурм, — «отдадим ему должное, оно отлично знает леса. Несколько раз я замечал его краем глаза, но стоило оглянуться, и оно тотчас исчезало. Я уже подумывал, не подстеречь ли его, да все времени не было». И вот, наконец, маленький отряд выбрался из-под леска, оказавшись у подножия исполинской гранитной стены. Гилтонос прошел вдоль него несколько сот футов, нашаривая что-то. Потом неожиданно остановился. «Пришли», — прошептал он. Сунул руку за пазуху и извлек маленький самоцвет, разгоревшийся неярким желтым огоньком. Проведя еще раз рукой по граниту, эльф нащупал маленькое углубление. Вложив в него самоцвет, он нараспев заговорил на древнем языке, чертя в ночном воздухе незримые знаки. «Впечатляюще, а?» — шепнул Рейслину Физбен. «А я и не знал, что он один из нас». «Дилетант, не более», — ответил молодой маг. Он устало опирался на посох, но тем не менее внимательно наблюдал за Гилтоносом. Внезапно передняя часть скалы начала бесшумно поворачиваться. Из открывшегося проема дохнуло холодным затхлым воздухом. Друзья невольно попятились. «Что там?» — подозрительно спросил Стурм. «Что там теперь, мне неизвестно», — ответил Гилтонос. «Я знаю это место лишь по легендам моего народа». «Ну хорошо», — проворчал Карамон. «Что там было раньше?» И Гилтонос ответил, помедлив. «Усыпальница Кит-Канана». «Опять призраки!» Флинт недовольно вглядывался во тьму. «Пускай маг идет первым и предупредит их о нас». «Бросим туда гнома», — парировал Рейслин. «Они привычны к темным затхлым пещерам». «Только горные гномы!» — Борода Флинта воинственно ощетинилась. «Мы, гномы холмов, не живем под землей со времени ухода из королевства Тарбардин».
«Ну да, вас ведь выкинули оттуда», — прошипел маг.
«Прекратите вы оба!» — потерял терпение Танис. «Рейстлин, ты что-нибудь чувствуешь? Что-нибудь, исходящее оттуда?»
«Зло», — ответил маг. «Страшное зло».
«Но также и великую благодать», — неожиданно подал голос Физбен. «Там внутри все еще жива память об эльфах, хотя их место и заняли злобные существа».
«Это сумасшествие!» — выкрикнул Эбен, и между скалами пошло гулять до того странное эхо, что все встревоженно обернулись.
«Я не хотел», — торопливо понизил он голос. «Но я просто не верю, ребята, что вы вправду туда сунетесь. Право же, не надо быть колдуном, чтобы учуять зло, исходящее из этой дыры. Я и то его ощущаю». И настойчиво добавил. «Пойдемте-ка лучше к воротам. Там, конечно, будет стоять пара охранников, но что они нам по сравнению с тем, что таится там, в темноте?»
«А ведь он прав, Танис», — сказал Стурм. «С мертвыми не больно сразишься. Помнишь, как тогда в омраченном лесу?»
«Это единственный путь», — рассердился Гилтонос. «Если вы такие трусы...»
«Не путай трусость и осторожность, Гилтонос», — ровным голосом сказал Танис. «Мы, разумеется, в состоянии снять привратников», — вслух размышлял полуэльф. «Но они наверняка успеют переполошить остальных. По-моему, нам надо войти и, по крайней мере, разведать дорогу. Веди, Флинт. Рейстлин, нам пригодился бы твой свет».
«Ширак», — тихо проговорил маг, и хрустальный шарик на его посохе засиял. Они с Флинтом первыми вступили в пещеру, за ними все остальные. Тоннель, в который они вступили, был без сомнения очень древним, но что проложило его, природа или искусные руки, сказать было невозможно.
«Что там наш преследователь?» — негромко спросил Стурм. «Оставим дверку приоткрытой?»
«Устроим ему ловушку», — вполголоса согласился Танис. «Оставь щелочку, Гилтонос, так, чтобы крадущийся за нами понял, куда мы подевались, и мог проникнуть следом, но не догадался, что это западня». Гилтонос вложил самоцвет в отверстие с внутренней стороны входа и произнес несколько слов. Громадная дверь бесшумно заскользила, перекрывая отверстие. В последний момент, когда ей оставалось пройти дюймов 7 или 8, Гилтонос извлек камень. Дверь вздрогнула и замерла. Рыцарь, эльф и полуэльф присоединились к друзьям, ожидавшим их у входа в пещеры.
«Здесь полно пыли», — кашляя сообщил Рейстлин. «Но следов не видно. Пока».
«Футах в 120 отсюда пересекаются два тоннеля», — добавил Флинт. «Там нам попались чьи-то следы, но вот чьи мы так и не поняли. Во всяком случае, не хабгоблинские и не драконицкие. И кто бы их ни оставил, сюда он не заходил. Маг говорит, зло таится в тоннеле, ведущем направо».
«Заночуем здесь у входа», — сказал Танис. «Сторожить будем подвое, один у двери, другой в глубине коридора. Стурм, вы с Карамоном первые. Потом мы с Гилтоносом, Эбен с личным ветром, Флинт и Тасельхов. И я», — упрямо сказала Тика, вымотавшаяся, как никогда в жизни. «Я тоже буду сторожить».
«Как хочешь», — ответил Танис, радуясь, что в потьмах она не разглядит его улыбки. «Присоединяйся к Флинту с Тасельхофом».
«Отлично». Тика развязала свой заплечный мешок, расправила одеяло и улеглась, чувствуя на себе неотступный взгляд Карамона. Эбен, между прочим, тоже на нее поглядывал. Тика не возражала, отнюдь. Она давно привыкла к восхищенным взглядам мужчин, а Эбен был еще красивее Карамона и притом намного остроумней и обаятельней. Но что значило все его обаяние по сравнению с жутким и сладостным воспоминанием о железных объятиях богатыря? Тика решительно прогнала прочь лишние мысли, стараясь устроиться поудобнее. Кольчуга холодила и царапала кожу сквозь тонкую блузку. Ни один из спутников, впрочем, доспехов не снял, к тому же Тика нынче, пожалуй, заснула бы даже в шлеме и латах. Последней ее мыслью было, как хорошо, что мы с Карамоном здесь не одни. От золотой луны не укрылся взгляд Карамона, постоянно устремленный на Тику. Она шепнула что-то речному ветру. Тот с улыбкой кивнул, и золотая луна, подойдя к Карамону, тронула его за руку, мол, надо поговорить. «Танис рассказывал, у вас с Рейстлином есть старшая сестра», — начала она, удалившись вместе с великаном в темноту коридора.
«Да», — удивленно отвечал Карамон. «Единоутробная».
Золотая луна улыбнулась и ласково взяла руку Карамона в свою.
«Вот я и хочу поговорить с тобой, как старшая сестра».
«Только», — расплылся Карамон, — «вряд ли у тебя, госпожа Квешу, выйдет так, как у Китиары. В свое время она растолковала мне смысл всех бранных слов, какие я когда-либо слышал, а каких не слышал, преподала сама. Она объяснила мне, как честно драться мечом на турнире, но также научила и тому, как ловчее легнуть соперника пониже пупа, когда судьи не смотрят. Нет, госпожа, не слишком ты похожа на нашу старшую сестренку».
Золотая луна не сумела скрыть изумление. Вот оказывается, какова была женщина, которую, по-видимому, любил Танис.
«Но я думала, они с Танисом, то есть я хочу сказать...»
«Вот именно», — подмигнул Карамон.
Золотая луна только вздохнула. Разговор принимал несколько неожиданный оборот, но так или иначе затрагивал нужный предмет.
«Примерно об этом я и хотела с тобой перемолвиться», — сказала она. «Дело касается Тики».
«Тики?» — Карамон начал краснеть. «Она взрослая девушка, и прости меня, госпожа, я не вижу, каким образом это тебя...»
«Она девушка, Карамон», — мягко сказала Золотая Луна. «Неужели ты не понимаешь?»
Карамон не понимал. «Верно, Тика не замужем, ну и что? Куда клонила Золотая Луна?» Потом до него дошло.
«Не может быть!» — охнул он.
«Может», — Золотая Луна вздохнула. «Это именно так. Она никогда не была с мужчиной. Она сама сказала мне об этом. Там, в роще, пока мы примеряли на нее доспехи. И она боится, Карамон. Наслушалась всякой всячины о мужчинах. Не торопи ее. Она до смерти хочет заслужить твое расположение, и ради этого может согласиться на все. Твое дело — позаботиться, чтобы ей не пришлось впоследствии ни о чем сожалеть. Если ты действительно любишь ее, повремени. Тем слаще будет награда».
«Уж кому знать, как не тебе», — сказал Карамон.
«Ты угадал», — тихо ответила Золотая Луна, глядя на речного ветра.
«Наше ожидание длится долго и временами становится невыносимым, но закон нашего племени строг.
Возможно, теперь это уже не имеет значения», — добавила она шепотом больше про себя. «Ведь остались только мы двое. Однако в некотором смысле это только добавляет силы закону. Мы возляжем вместе, как муж и жена, лишь после того, как будет произнесен священный обет, не прежде».
«Понимаю. Спасибо, что сказала про Тику». Карамон неуклюже погладил Золотую Луну по плечу и вернулся на свое место. Ночью все было спокойно. Преследователь так и не объявился. Танис, когда наступил его черед сторожить, передал Гилтонусу рассказ Эбена. Ответа эльфа его не удовлетворил. Да, Эбен сказал правду. В момент нападения дракомидов Гилтонус действительно отлучился. Он был у лесных друидов, пытался уговорить их помочь. Заслышав звуки сражения, он бегом поспешил назад. Тогда-то ему и досталось по голове. Он рассказывал о происшедшем тихо, с нескрываемой горечью. Друзья поднялись, когда бледный рассвет едва сочился сквозь дверь. Позавтракав, они собрали вещи и зашагали коридорами в глубины Суамари. Достигнув места, где пересекались тоннели, они заколебались, какой выбрать, левый или правый. Речной ветер опустился на колени, внимательно изучая следы. Потом озадаченно проговорил. «Они человеческие, и в то же время нет. Животные тоже здесь побывали, крысы, по-видимому». Гном был прав, никаких признаков гоблинов или драконидов. Но вот что странно, все следы кончаются прямо здесь, на перепутье. Правого коридора крысы почему-то избегают, а те, кому принадлежат странные следы, не ходят налево.
«Куда же идти нам?» — спросил Танис.
«Ни туда, ни туда», — настаивал Эбен. «Дверь еще открыта, давайте вернемся».
«Возвращения не будет», — холодно ответил Танис. «Я бы отпустил тебя на все четыре стороны, если бы доверял мне», — досказал за него Эбен. «Мне не в чем винить тебя, Танис Полуэльф. Ладно, я обещал вам помочь и сдержу слово. Но так куда? Влево, вправо?»
«Зло таится справа», — прошептал Рейслин.
«Гилтонос», — окликнул Танис, — «представляешь хоть приблизительно, где мы находимся?»
«Нет, Танталос», — отвечал эльф. «Согласно легендам, Суамари соединен с Пакстаркасом множеством ходов, тайных, конечно. Одни лишь эльфийские жрецы спускались сюда, чтобы воздать почести мертвым. Все направления равно хороши».
«Или плохи», — шепнул Тикет Сельхов.
Сглотнув, та поближе придвинулась к Карамону.
«Пойдем налево», — принял решение Танис. «Рейстлин чувствует справа что-то недоброе, ну так нечего лезть на рожон».
Освещая дорогу огоньком на посохе мага, друзья прошли несколько сот футов пыльным, усыпанным камешками коридором. Потом дорогу им преградила древняя каменная стена, посередине которой, однако, была пробита большая дыра. За ней лежала тьма. Посох Рейстлина смутно освещал стены огромного зала. Воины вошли первыми, прикрывая с двух сторон мага, высоко державшего посох. Громадный зал, несомненно, был когда-то великолепен, но теперь на всем лежала такая печать тления, что скудные остатки прежней красоты были скорее жалки и страшны. Два ряда колонн, по семь в каждом, тянулись вдоль стен, иные валялись разбитыми. Часть стены была обрушена, свидетельство безумных сил катаклизма, а в дальнем конце зала виднелись двойные бронзовые двери. Следом за Рейслином с мечами наголо вошли остальные. Внезапно Карамон, шедший впереди всех, испустил придушенный вскрик. Рейстлин без промедления посветил туда, куда указывал трясущейся рукой его брат. Перед ними был массивный трон, искусно изваянный из гранита. По сторонам стояли две мраморные статуи, пустыми глазами глядевшие в темноту. И трон, который они охраняли, не был пуст. На нем восседал скелет, некогда принадлежавший мужчине. Но из какой расы происходил тот мужчина, сказать теперь было невозможно, ибо смерть стирает различия. На сидевшем были царственные облачения, роскоши которых не мог скрыть даже изъевший их тлен. Бесплотные плечи покрывал плащ, на голом черепе сверкала корона, костлявые руки величаво покоились на ножнах меча. Гилтонос упал на колени.
«Кит-Канан!» — прошептал он.
Мы стоим в зале древних, в его усыпальнице. Ничей взгляд не касался его останков с тех самых пор, как эльфийское священство сгинуло в катаклизме. Долгое время Танис молча смотрел на трон, и неведомые, непонятные чувства переполняли его душу. Потом полуэльф медленно преклонил колени. «Фиалан Талоэ, Иммур Кванетиса и Кит Канапас Муртари Варион», благоговейно обратился он к величайшему из эльфийских королей.
«Какой замечательный меч!» — нарушил молитвенную тишину пронзительный голосок Тассельхофа. Танис свирепо посмотрел на него. «Да не собираюсь я его трогать», — возмутился обиженный Кендер. «Уж и слова сказать нельзя. Интересно же?»
Танис поднялся. «Не смей прикасаться», — сурово сказал он Кендеру, и стал осматривать зал. Тар все-таки нагнулся рассмотреть меч поближе, и к нему подошел Рейстлин. «Дзаран Карелат Идхакон», — пробормотал он. Худая рука начертила в воздухе замысловатый знак, и меч окутался едва заметным алым сиянием. «Так и есть», — улыбнулся Рейстлин. «Заколдовано».
«Доброе колдовство?» — спросил Тас деловито. «Или дурное?»
«Откуда мне знать?» — прошептал маг. «Но коли уж он столько лет пролежал непотревоженным, лично я ни за что бы не стал прикасаться к нему».
И отошел, оставив Таса в мучительном размышлении, стоило ли ослушаться Таниса, рискуя к тому же превратиться во что-нибудь непотребное. Пока Кендер боролся с искушением, остальные исследовали стены, нет ли где-нибудь тайного хода. Флинт помогал как мог, красочно описывая гномские методы устройства скрытых дверей. Гилтонос подошел к бронзовым дверям. Одна из них была слегка приоткрыта. Гилтонос увидел на ней рельефный план Пакс Таркаса и попросил Рейстлина посветить. В последний раз оглянувшись на давно умершего короля, Карамон присоединился к Стурму и Флинту, ощупывавшим стены.
«Тассельхоф!» — позвал Флинт. «Иди сюда, никчемный Кендер. Это дело как раз по твоей части. Не ты ли бахвалился, что Дер разыскал затерянную дверь, которая вела к... как там звалась эта великая драгоценность?»
«А что, местечко было похожее», — отозвался Тас, мигом позабыв о мече. Подбежал на помощь друзьям и неожиданно остановился.
«Что это?» — спросил он, склонив голову и прислушиваясь.
«Что это?» — рассеянно буркнул Флинт, продолжая выстукивать стену.
«Скребется что-то», — сказал Кендер озадаченно. «Вон за теми дверьми».
Танис, давно привыкший доверять слуху Тассельхофа, скинул голову и направился к дверям, где, углубившись в изучение карты, стояли Гилтонос и Рейстлин. Внезапно Рейстлин попятился. Волна смрадного воздуха вырвалась из-за приоткрытой створки. Теперь уже все расслышали царапанье и еще какое-то шуршание, тихое, но зловещее.
«Заприте дверь!» — торопливо прошептал Рейстлин.
«Карамон!» — крикнул Танис. «Стурм!»
Они уже мчались к двери, и с ними и Бен. Захлопнув створки, они привалились к ней спинами и были почти тотчас отброшены прочь. Двери гулко грохнули о стены, распахнувшись настежь, и в зал вползло чудовище.
«Спаси нас, Мишакаль!»
Золотая луна в ужасе прижалась к стене. Чудовище с удивительным проворством пропихивало в двери свою жирную расплывшуюся тушу с царапающими звуками, везя по полу брюха.
«Слизень!» — восхитился Тас, подбегая и всматриваясь. «Какой здоровый! Никогда таких не видал! Интересно, как это он так разросся? И что он здесь ест?»
«Нас, недоумок!» — заорал Флинт.
Схватив Кендер, он швырнул его на пол, и весьма вовремя, потому что слизень выплюнул струю слюны. Его глаза на гибких ножках особой зоркостью не отличались, но он в них и не нуждался. Ему случалось охотиться во мраке на крыс, ориентируясь лишь по запаху. Сегодня ему попалась куда более крупная дичь, и он метил парализующей слюной туда и сюда, алкая живой плоти. Смертоносная жидкость не попала в Кендера, гном тоже откатился прочь. Стурм с Карамоном бросились в бой, разя чудовищного слизня мечами. Но клинок Карамона даже не поцарапал упругую толстую кожу. Двуручный меч Стурма оказался действеннее, слизень попятился, ощутив боль. Его голова повернулась к рыцарю. Замахиваясь, Тами спрыгнул вперед.
«Танталас!»
Отчаянный крик отвлек полуэльфа, заставив в изумлении обернуться ко входу в зал.
«Лорана!»
Но в это время слизень учуял его и выстрелил едкой слюной. Она попала на меч, и металл задымился и зашипел, а потом растаял прямо в руке. Летучая жидкость коснулась тела, разъедая кожу. Танис взвыл от боли и повалился на колени.
«Танталас!»
Лорана побежала к нему.
«Остановите ее!» —
прокричал Танис, согнувшись в три погибели и сжимая левой рукой правую, почерневшую и бесполезную. Слизень, ощутив удачу, пополз к нему. Серая туша, пульсируя, втискивалась в дверь. С ужасом посмотрев на чудовище, золотая луна бросилась к Танису. Речной ветер уже стоял над полуэльфом, пытаясь его защитить.
«Прочь!» — простонал Танис сквозь зубы. «Бегите!»
Золотая луна, не слушая, охватила его покалеченную руку, взывая к богине о помощи. Речной ветер натянул лук и выстрелил в слизня. Стрела воткнулась в шею. Рана была не опасна, но отвлекла чудовище от Таниса. Полуэльф видел, как коснулась его руки ладонь золотой луны. Сперва он не почувствовал ничего, кроме боли.
Потом боль пропала, рука снова могла осязать. Танис поднял голову и кое-как улыбнулся золотой луне, в который раз изумляясь целительной силе ее прикосновения. Потом посмотрел, что происходило вокруг. Его спутники яростно нападали на тварь, уводя ее от Таниса. Но их оружие могло бы с таким же успехом разить толстую резиновую стену. Пошатываясь, Танис поднялся. Рука его зажила, но меч остался лежать на полу, превратившись в бесформенный слиток. Безоружный, если не считать лука, он попятился прочь, увлекая с собой золотую луну. Рейслин подбежал к Физбену.
«Вот теперь пора запускать огненный шар, старец», — выговорил он, задыхаясь.
«В самом деле?» — польщенно расплылся Физбен. «А как это делается?»
«Неужели забыл?» —
вскрикнул Рейслин, поспешно отдергивая старика за колонну. На пол шлепнулся еще один сгусток жгучей слюны.
«Оно, дай подумать!»
— Физбен сосредоточенно наморщил лоб.
«Может быть, ты попробуешь?»
«Я еще не сподобился такой силы, старец. Это заклинание мне не подвластно».
И Рейстин, закрыв глаза, попытался вызвать в памяти те, что знал.
«Назад, назад, уходим!»
— крикнул Танис, прикрывая собой Варану и Золотую Луну и одновременно нащупывая за спиной лук.
«Оно последует за нами и только!» —
заорал в ответ Стурм, нанося очередной удар. Все, чего удалось достичь им с Карамоном, это разъярить страшилище еще больше. Рейстин воздел руки.
«Калит Каран, Табанискар!» —
вскричал он, и огненные стрелы слетели с его пальцев, прямо в голову слизню. Тот забился, затряс головой, однако охоты не бросил. Неожиданно он рванулся вперед, зачуяв поживу на другом конце зала, где Танис пытался прикрыть Варану и Золотую Луну. Приведенный в неистовство болью и запахом крови, он прыгнул с невероятной быстротой. Стрела, пущенная полуэльфом, отскочила от его шкуры. Слизень разинул пасть. Полуэльф отбросил бесполезный лук и шарахнулся прочь, едва не споткнувшись о ступени, ведшие к трону Кит-Канана.
«За трон!» —
крикнул он во все горло, надеясь отвлечь чудовище на себя и дать время девушкам убежать. Он шарил кругом, ища хотя бы камень, что угодно, лишь бы бросить в слизня. И тут его пальцы сомкнулись на рукояти меча. Изумленный Танис едва не выронил оружие. Холодный металл обжег руку морозом. Клинок ярко сверкнул в неверном свете волшебного огонька. Впрочем, задаваться вопросами было некогда. Танис вогнал меч прямо в пасть сбросившемуся на него монстру, крикнув
«Бегите!».
Схватив Лорану за руку, он подтащил ее к дыре и вытолкнул наружу. Сам же обернулся, думая задержать слизня, пока спасаются остальные. Но что это? У слизня неожиданно пропал всякий аппетит. Болезненно корчась, он медленно пополз назад в свое логово. Прозрачная липкая жидкость сочилась из его ран. Один за другим спутники выбрались в коридор, и там ненадолго остановились перевести дух и успокоить бешено колотившиеся сердца. Рейстлин в изнеможении оперся на руку брата, тяжело хрипло дыша. Танис оглядел друзей.
«Где Кендер?» — спросил он с тревогой.
Бросился был обратно в дыру и едва не налетел на Тассельхофа, как раз вылезавшего наружу.
«Я принес тебе ножны», — сказал Тассельхоф.
«Для меча».
«Назад по коридору»,
— приказал Танис, отмахиваясь от расспросов. Добравшись до перекрестка, спутники буквально попадали на пыльный пол.
«Во имя бездны, Лорана!» — повернулся Танис к эльфийке. «Что ты здесь делаешь? Уж не случилось ли чего в Квалиносте?»
«Нет, ничего».
Лорана дрожала, отходя от пережитого ужаса.
«Я просто так пришла».
«Отправляйся назад!»
— гневно выкрикнул Гилтон, схватая ее за плечи. Лорана вырвалась из его рук.
«Никуда я не пойду», — заявила она решительно. «Я останусь с тобой, с Танисом и с остальными».
«Лорана, ты с ума сошла!» — рявкнул Танис. «Мы тут не на прогулке. Это не игра, понимаешь? Ты сама видела, что только что произошло. Мы же едва не погибли».
«Я знаю, Танталос», — умоляюще проговорила она.
Ее голос задрожал и сорвался.
«Но ведь ты сам говорил мне, настало время рисковать жизнью во имя того, во что веришь. Вот я и пошла за тобой».
«Ты могла погибнуть», — начал Гилтонос.
«Могла, но ведь не погибла», — крикнула она с вызовом. «Я училась воинскому искусству, как и все эльфийки, в память о тех временах, когда мы защищали родину, сражаясь бок о бок с мужчинами».
«Я бы не назвал это серьезным учением», — сердито заметил Танис.
«Я кралась следом за вами, верно?» — спросила Лорана, глядя на Стурма. И прямо спросила рыцаря. «Искусно ли?»
«Да», — признал он. «Это ничего не значит», — сказал Танис, но Рейстлин перебил его.
«Мы зря тратим время.
Что до меня, я не намерен торчать в этих вонючих тоннелях дольше, чем диктуется необходимостью».
Он сипло вобрал в себя воздух, дыша с величайшим трудом.
«Девушка сама сделала выбор», — продолжал он.
«Мы не можем отрядить никого, кто отвел бы ее домой, и вряд ли решимся отпустить ее одну. Вдруг ее схватят и выведут все наши планы». «Нет, надо взять ее с собой».
Танис зло посмотрел на мага, ненавидя его и за эту холодную и бесчувственную логику, и за то, что он был прав. Полуэльф поднялся и рывком вздернул на ноги Лорану.
В этот миг он почти ненавидел и ее, не вполне понимая от чего, зная лишь, что она многократно усугубила и без того трудную задачу, стоявшую перед ними.
«Учти, заботиться о тебе здесь особо некому», — негромко сказал он ей. «Ни я, ни Гилтонас не можем все время быть рядом с тобой. Покамест ты ведешь себя точно избалованная девчонка. Я уже говорил тебе, пора повзрослеть. Учти это, не то погибнешь сама и нас заодно погубишь».
«Не сердись, Танталос», — Лорана отвела глаза, избегая его гневного взгляда. «Просто я не могла снова тебя потерять. Я люблю тебя».
Она сжала губы и тихо добавила.
«Обещаю, что ты будешь мной гордиться».
Танис отвернулся и отошел. Улыбка Карамона и долетевший смешок Тики заставили его покраснеть. Сделав вид, будто ничего не заметил, он подошел к Стурму и Гилтонасу.
«Похоже, придется-таки нам пойти направо, чтобы там не чувствовал Рейстлин», — сказал он им. Пристегнул к поясу ножны с новым мечом и перехватил взгляд Рейстлина, устремленный на оружие.
«Что еще?» — спросил он раздраженно.
«Этот меч был заколдован», — кашляя тихо сказал Рейстлин. «Как ты его взял?»
Танис вздрогнул и уставился на клинок так, словно тот мог вот-вот превратиться в змею, и нахмурился, припоминая. «Я оказался у трона, я искал, чем бы запустить слизни, и тут вдруг у меня в руке оказался меч. Он был уже вынут из ножен и...» Танис потрясенно осекся.
«Ну!» — возбужденно блестя глазами, подтолкнул его Рейстлин. «Он! Это он протянул его мне!» — еле слышно выговорил Танис. «Я вспомнил. Его рука коснулась моей. Это он вынул меч из ножен».
«Кто?» — спросил Гилтонас. «Там кроме тебя никого не было».
«Кит Канан», — ответил Танис.
Глава 10. Королевская стража. Цепная комната. Возможно, дело не обошлось без игры воображения, но спутникам упорно казалось, что чем далее они проникали в правый коридор, тем больше сгущалась тьма и холоднее делался воздух. Не нужно было быть гномом, чтобы сообразить, как необычно это для пещеры. Затем тоннель раздвоился. Сворачивать влево не захотелось никому. Этот коридор вполне мог привести их обратно в зал древних, где пряталось раненое чудовище.
«Эльф и так едва не скормил нас слизню», — проворчал Эбен. «Что-то припасено для нас здесь».
Никто ему не ответил, хотя каждый явственно ощущал, как нарастает зло, о котором предупреждал Рейстлин. Все невольно замедлили шаг, лишь объединенная воля давала им силы продвигаться вперед. Лорана опиралась о стену, цепенея от страха. Как хотела бы она, чтобы Танис утешил и защитил ее, словно в юности, когда они одним махом расправлялись с воображаемыми врагами. Однако он шел впереди вместе с Гилтонасом и даже не оглядывался на нее. Каждый был вынужден бороться со страхом один на один. Вот тогда-то Лорана и дала себе клятву, что скорее умрет, нежели попросит о помощи. Когда она обещала Танису, что он будет ею гордиться, это были не пустые слова. Настало время выполнить обещание. Лорана оттолкнулась от осыпающейся стены, сжала зубы и зашагала вперед. Тоннель неожиданно кончился тупиком. Пол здесь был усыпан каменной крошкой и мусором, а в каменной стене зияла дыра. Из нее-то и веяло грозным, почти физически осязаемым злом. Казалось, незримые пальцы заскользили по лицам. Маленький отряд остановился. Никто, даже бесстрашный Кендер, не отваживался войти.
«Я не то чтобы боюсь», — шепотом сознался он Флинту.
«Я просто, ну, предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте». Молчание делалось тягостным. Каждый слышал стук собственного сердца и тяжелое дыхание остальных. Огонек в трясущейся руке мага колебался и трепетал.
«Не вечно же нам тут стоять», — хрипло проговорил Эбен. «Пускай эльф идет первым, это он завел нас сюда».
«Пожалуйста», — отозвался Гилтонас, — «но мне нужен свет».
«Никто не может касаться посоха, кроме меня», — прошипел Рейстлин.
И, помедлив, неохотно кивнул.
«Я пойду с тобой».
Рейст начал было Карамон, но натолкнулся на холодный взгляд брата и пробормотал. «Тогда я тоже пойду».
«Нет», — сказал Танис, — «ты останешься здесь и присмотришь за остальными. Вперед пойдут Гилтонас, Рейстлин и я».
Гилтонас первым проник сквозь отверстие. Танис подсадил Рейстлина и пролез сам. Их взглядом открылось узкое помещение, тянувшееся вдаль, куда не доставал огонек посоха. По обе стороны тянулись ряды тяжелых каменных дверей, висевших на огромных железных петлях. Рейстлин поднял посох повыше, стараясь осветить помещение. Было очевидно, что здесь-то и находится средоточие зла.
«Тут вырезаны какие-то знаки», — прошептал Танис.
Косо падавший свет позволил отчетливо рассмотреть их.
«Королевский герб!»
— вглядевшись, придушенно простонал Гилтонас.
«Ну и что это значит?» — спросил Танис, чувствуя, как невольно передается ему ужас, охвативший эльфа.
«Это усыпальница королевской стражи», — шепотом ответил Гилтонас.
Они поклялись даже после смерти исполнять свой долг и защищать короля. Так гласят легенды.
И они не лгут, выдохнул Рейстлин, хватая Таниса за руку. Слух о полуэльфа достиг тяжкий рок от ползущих каменных глыб и скрип заржавленных железных петель. Все двери разом начали открываться. Дохнуло таким ледяным холодом, что у Таниса отнялись пальцы. Он уловил какое-то движение за дверьми.
«Королевская стража! Так вот, кто оставил следы!»
— лихорадочно зашептал Рейстлин.
«Человеческие и нечеловеческие одновременно! Нам не спастись!»
И он вцепился в Таниса еще крепче.
«С ними не договоришься, как с призраками омраченного леса. У них одно на уме — уничтожить любого, кто посмеет нарушить священный покой их короля.
Надо все-таки попытаться». Танис стряхнул руку мага и попятился ко входу, но лишь натолкнулся на двоих, как раз пролезавших в дыру.
«Назад!» — крикнул он. «Бегите! Кто здесь? Физбен?»
«Назад, безумный старик! Надо бежать! Мертвые стражи!» «Да уймись ты!» — пробормотал Физбен. «Уж это мне молодежь, паникеры несчастные!» И, обернувшись, подал кому-то руку, помогая проникнуть вовнутрь. Это была Золотая Луна. Танис уловил блеск бледно-золотых волос. «Все в порядке, Танис?» — негромко окликнула она полуэльфа. «Смотри!» И она откинула плащ. Медальон на ее шее сиял голубым. «Физбен сказал, что они дадут нам пройти, стоит показать им медальон. Только договорил, и тот засветился».
«Нет!»
— Танис все еще пытался выпроводить ее, но длинный палец Физбена уперся ему в грудь.
«Ты неплохой парень, Танис полуэльф», — негромко сказал старик. «Вот только все время дергаешься по пустякам. Будь так добр, успокойся и дай нам вернуть эти злополучные души обратно в сон. Давай, веди остальных».
Изумленный Танис молча позволил Золотой Луне и Физбену пройти. За ними шел речной ветер. Втроем двинулись они вдоль дверей, и зловещее шевеление тотчас прекращалось за всякой, мимо которой проходила Золотая Луна. Стоя поодаль, Танис тем не менее ощущал, как удалялось, притихало грозное зло. Спутники уже заглядывали в дыру. Танис по очереди помог им пробраться вовнутрь. Каждый хотел знать, в чем дело, но он был бессилен ответить и лишь пожимал плечами. Одна Лорана не сказала ему ни слова. Ее рука была холодна, и он с изумлением увидел кровь у нее на подбородке. Поняв, что она прокусила губу, удерживаясь от крика, он ощутил укол совести и хотел было заговорить с ней, но эльфийка лишь подняла голову повыше и даже не посмотрела на него. Все поспешно побежали следом за Золотой Луной, и лишь Тасельхов, естественно, не удержался и, приостановившись, заглянул в один из склепов. Он увидел скелет, облаченный в великолепные латы и возлежавший на каменном постаменте. Костяные руки сжимали рукоять длинного меча, покоившегося на груди. Любопытный Кендер пригляделся к гербу, силясь разобрать написанное. «Сотину инква цавариот», — прочел Танис, подошедший к Тасельхову сзади.
«Что это значит?» — спросил Тас.
«Верны и в посмертии», — тихо перевел полуэльф. В западном конце усыпальницы обнаружились двойные бронзовые двери. Золотая Луна легко растворила их, и следом за ней друзья вступили в большой зал. Им с трудом удалось увести оттуда гнома. Зал был совершенно цел, первый из пройденных ими покоев Сламари, невредимо переживший катаклизм.
«А все благодаря искусству зодчих гномов», — с жаром объяснял Флинт. «Нет, вы только взгляните на эти 23 колонны, подпирающие потолок».
В противоположном, опять-таки западном конце зала помещались две бронзовые двери, абсолютно одинаковые на вид. Флинт, с усилием оторвавшийся от созерцания колонн, осмотрел одну и другую и заявил, что, мол, не имеет ни малейшего понятия, что там за ними и куда они могут вести. После короткого обсуждения Танис решил избрать правую дверь. За ней обнаружился чистый узкий проход, футов через 30, упершийся в другую бронзовую дверь, и она была заперта. Карамон долго толкал и дергал ее, наваливаясь плечом. Все без толку.
«Бесполезно», — отступился наконец богатырь.
«Не с места». Некоторое время Флинт молча наблюдал за его усилиями, потом прошел вперед. Осмотрев дверь, он покачал головой и фыркнул.
«Да она же фальшивая».
«А выглядит совсем как настоящая», — удивился Карамон. «Вон даже петли есть».
«Это как же», — хмыкнул Флинт.
«А вражный гном и тот понимает, что ложная дверь ни в коем случае не должна выглядеть ложной».
«Тупик, стало быть», — мрачно сказал Эбен.
«Пустите меня», — прошептал Рейстлин.
Бережно прислонив посох к стене, он приблизил к двери обе руки, касаясь ее лишь кончиками пальцев, и проговорил.
«Коэцарам поклеол».
Брызнул оранжевый свет, но не из двери, из самой стены.
«Не зевай»,
— Рейстлин оттолкнул брата назад. Вся стена и бронзовая дверь вместе с нею начала поворачиваться вокруг оси.
«Быстрее, пока она не закрылась», — сказал Танис.
Все устремились в открывшийся проход. Рейстлин зашатался, Карамон его подхватил.
«Как ты?» — спросил он, когда дверь за ними захлопнулась.
«В порядке, слабость пройдет», — прошептал Рейстлин. «Это первое из заклятий, что я почерпнул в книге Фистандантилуса. Оно сработало, но мог ли я знать, что оно так меня обессилит?»
Коридор, открывшийся за дверью, тянулся к западу футов на 40, затем круто сворачивал на юг, потом на восток, потом снова на юг. И снова путь преградила бронзовая дверь.
«Я не могу второй раз воспользоваться заклятием», — покачал головой Рейслин. «Оно выгорело в моей памяти».
«Огненный шар легко откроет дверь», — предложил Физбен. «Я, кажется, припомнил».
«Не надо, старец», — поспешно остановил его Танис. «Коридор узкий, как бы нам всем не изжариться. Ну-ка, Тасс». Кендер подошел к двери и для начала легонько толкнул ее.
«Тьфу!»
— открыто, — ругнул Сон, раздосадованный тем, что не пришлось блеснуть искусством скрывания замков, и заглянул вовнутрь. «Еще комната». Они осторожно вошли, и Рейслин посветил посохом. Помещение было совершенно круглым, примерно 100 футов в поперечнике. Прямо напротив, с южной стороны, виднелась очередная бронзовая дверь. А точно посередине...
«Гнутая колонна!» — захихикал Тасс. «Смотри, Флинт, гномы выстроили кривую колонну!»
«Если и так, значит, была причина», — отрезал гном, отпихивая Кендера и рассматривая высокую тонкую колонну. Она оказалась не только кривой, но и косой. Задумался гном. И тут его осенило.
«Да это и не колонна вовсе, ты, бестолочь! Это звено громадной цепи! Вон и железная скоба в полу!»
«Значит, мы в цепной комнате», — взволнованно проговорил Гилтонос. «Это знаменитое защитное устройство Пакс Таркаса. Похоже, мы почти в крепости». Спутники собрались в кружок, недоуменно разглядывая чудовищную цепь. Каждое звено ее было длиной в рост Карамона, а толщиной, что дубовый ствол. «Как же работает это устройство?» — спросил Тассельхов, уже подумывая, не взобраться ли наверх. «Куда ведет цепь?»
«Она ведет к механизму», — ответил Гилтонос.
«А как он работает, спроси лучше гнома. Я мало что смыслю в машинах. Но если отомкнуть цепь», — и он указал на гигантскую скобу в полу, «громадные гранитные глыбы обрушатся за крепостными воротами, и нет такой силы на Кринне, которая смогла бы их отворить». Кендер остался зачарованно глядеть вверх во тьму, пытаясь разглядеть недосягаемый механизм, а Гилтонос присоединился к друзьям, осматривавшим комнату. «Все сюда!» — воскликнул он наконец, обнаружив в северной стене узкую трещину в камне, обрисовывавшую подобие двери. «Тайная дверь! Наверное, это вход!» «Эге, а вон и замочек!» — подбежавший Тассельхов с торжеством указал Флинту на обколотый край камня внизу.
«Вот гномы и проехались», — сказал он злорадно. «Сделали ложную дверь, которая и выглядит ложной».
«А значит, и доверять ей нельзя», — бесстрастно ответил Флинт.
«Подумаешь, просто у гномов, как и у всех прочих, не всегда все получается», — сказал Эбен.
Нагнулся и протянул руку к замку.
«Не тронь», — вдруг сказал Рейслин.
«Почему?» — спросил Стурм. «Хочешь предупредить кого-то, прежде чем мы войдем в Пакс Таркас?»
«Я тысячу раз уже мог бы предать тебя, рыцарь, если бы пожелал», — прошипел Рейслин, глядя на дверь. «Я чувствую за ней страшную силу. Я не встречал подобной с того самого дня, как...»
Он умолк, содрогнувшись. «С какого дня?» — тихо спросил брат.
«С того дня в башне высшего волшебства», — прошептал Рейслин. «Предупреждаю вас, не открывайте ее».
«Посмотри, куда ведет южная дверь», — сказал Танис гному. Флинт подошел к южной стене. Дверь легко уступила ему.
«Насколько я вижу, там ступеньки, а за ними еще один точно такой же проход», — доложил он угрюмо.
«Путь в Пакс Таркас ведет сквозь тайную дверь», — повторил Гилтонос. И прежде чем кто-либо успел остановить его, эльф нагнулся и вытащил надколотый камень. Дверь вздрогнула и начала беззвучно отходить вовнутрь.
«Ты пожалеешь об этом», — выдохнул Рейстлин.
За дверью открылась обширная комната, почти до потолка заполненная какими-то желтоватыми кирпичами. Они тускло блестели сквозь покрывавший их толстый слой пыли.
«Сокровищница!» — вскричал Эбен. «Мы нашли сокровищницу Кит-Канана!»
«Золото!» — задумчиво проговорил Стурм.
«Кому оно нужно сегодня? Теперь в цене добрая сталь!»
Рыцарь вдруг поперхнулся, а глаза его округлились от ужаса.
«Что там?»
— хватаясь за меч, крикнул Карамон.
«Не знаю!» — выдохнул Стурм.
«Я знаю!»
— Рейслин заметил тень, постепенно обретавшую форму.
«Здесь дух темного эльфа! Говорю же я вам, не открывайте!»
«Сделай что-нибудь!» — отступая назад, закричал Эбен.
«Прочь оружие, глупцы!» — просвистел шепот Рейслина. «Вы не в силах сражаться с той, чье прикосновение — смерть. И если она заголосит, пока мы здесь, в этих стенах, нам конец. Ее голос и тот убивает. Бегите, скорее бегите! В южную дверь, живо!»
Тем временем неясная тень в сокровищнице делалась все плотнее, обретая мертвенно-прекрасные, искаженные злобой черты эльфийки древних времен, предавшейся тьме и приговоренной за немыслимые преступления к смертной казни. Великие эльфийские маги заточили здесь ее дух, обрекая вечно сторожить королевскую сокровищницу. И вот, завидя живые существа, она простерла руки к теплу их тел и раскрыла рот, чтобы испустить вопль горя и ненависти ко всему дышащему. Друзья кинулись наутек, пытаясь достичь бронзовой двери.
Споткнувшись, Карамон повалил брата. Посох выпал из руки мага и звякнул об пол, но не погас, ибо лишь пламя из пасти дракона способно было разрушить волшебный кристалл. Однако огонек оказался прижат к полу, и комната погрузилась во мрак. Видя, что добыча уходит, дух выплыл в саму цепную комнату. Ищущая рука коснулась щеки Эбена, и тот с воплем свалился. Прикосновение парализовало огненным холодом. Стурм подхватил его и втащил за дверь. Рейстлин подобрал посох, и они с Карамоном чуть не кувырком вкатились через порог. «Все здесь!» Танис до последнего медлил захлопывать дверь. Но тут снаружи долетел стонущий крик. Поначалу негромкий, но до того жуткий, что сердце стукнуло не впопад. Ужас парализовал Таниса, дыхание остановилось. Крик умолк, и сердце, оживая, болезненно метнулось в груди. Привидение вбирало воздух для нового вопля. «Некогда считать!» — задыхался Рейстлин. «Закрой дверь, брат!» Карамон всем телом налег на бронзовую створку. Она захлопнулась, гулко лязгнув на весь зал. «Это не остановит ее!» — в ужасе закричал Эбен.
«Не остановит», — тихо сказал Рейстлин. «Ее магия куда могущественнее моей. Я могу наложить заклятие на дверь, но это обессилит меня до предела. Вот что, бегите, пока есть время. Если заклятие не сработает, может быть, я все-таки сумею ее задержать».
«Речной ветер, уводи всех», — велел Танис. «Я и Стурм останемся с Рейстлином и Карамоном». Остальные, крадучись, ушли по темному коридору, завороженные с ужасом, оглядываясь назад. Рейстлин отвернулся от них и вручил посох брату. Посох так и полыхнул светом от прикосновения незнакомой руки. На сей раз маг прижал к двери не только кончики пальцев, но и обе ладони. Закрыв глаза, он заставил себя забыть обо всем, кроме волшебства. «Калисан Будрунин». Страшный холод, разлившийся по телу, нарушил сосредоточение. «Темный эльф». Привидение узнало заклятие и пыталось сломить волю неожиданного противника. Перед умственным взором мага так и встала картина той давней схватки с другим темным эльфом в башне высшего волшебства. Рейстлин попытался отрешиться от воспоминания о битве, изувечившей его тело и едва не стоившей ему рассудка, и почувствовал, что теряет власть над собой. Слова. Он забыл слова. Дверь задрожала. Призрак темного эльфа просачивался сквозь нее. Но тут, в глубине сознания Рейстлина, снова пробудилась та сила, которую маг до сего дня ощущал в себе лишь дважды. Тогда в башне, да еще в Кзак-Цароте, на алтаре в когтях черной драконицы. Знакомый голос, Рейстлин явственно слышал его, но не мог сказать, кому он принадлежал, зазвучал в мозгу, повторяя слова заклинания. И Рейстлин прокричал их сильным, чистым голосом, не принадлежавшим ему. «Калисан Будрунин, Кара и Марат!» С той стороны раздался вопль разочарования. Темный эльф был побежден. Дверь выдержала. Рейстлин замертво рухнул на каменный пол. Передав посох Эбену, Карамон подхватил на руки брата и побежал за остальными, ощупью пробиравшимися по темному коридору. Еще одна открытая дверь легко уступила руке Флинта, впустив спутников в анфиладу коротких да нельзя замусоренных тоннелей. Кое-как друзья пробрались через них, дрожа от усталости и страха, и, наконец, вступили в просторное помещение, от пола до потолка заставленные ярусами деревянных сундуков. Речной ветер зажег на стене факел. Сундуки были наглухо заколочены, на всех красовались таблички. «Утеха», — гласили одни, — «врата» можно было различить на других. «Ага, значит, мы в крепости», — сказал Гилтонос, мрачно улыбаясь победе. «Мы стоим в погребах Пакстаркаса». «Слава истинным богам!» — вздохнул Танис и без сил паник на пол. Остальные попадали вокруг. И только тут заметили, что среди них не было ни Физбена, ни Тассельхофа. Глава 11. Заблудились. Замечательный план. Преданы. Тассельхоф никогда впоследствии не мог четко припомнить те последние отчаянные минуты в цепной комнате. Он помнил только, как спросил «Темный эльф? Где?» и привстал на цыпочки, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. И тут светящийся посох полетел на пол, что-то закричал Танис, а потом «Бррр!» какое-то подобие стона, услышав которое, Кендер мгновенно утратил всякое понятие о том, где он находился и что надо делать. Чьи-то сильные руки подхватили его за пояс и высоко подняли. «Лезь!» — раздалось снизу. Тассельхоф вытянул руки, ощупывая холодный металл, и полез. Далеко внизу гулко грохнула дверь, потом вновь прозвучал леденящий вопль темного эльфа. Только на сей раз он был далеко не так грозен, в нем не слышалось смертоносной силы, скорее ярости и негодования. «Будем надеяться», — сказал себе Тасс, — «это значит, что друзья сумели спастись». «И как я их теперь разыщу?» — спросил он вслух. На какой-то миг мужество готово было ему изменить. Но потом снизу донеслось бормотание Физбена. Какое счастье, Кендер был не один. Однако его по-прежнему окружала чернильная тьма, и ощупью карабкаясь вверх, Тассельхоф вскоре начал уставать. Потом его правой щеки коснулось дуновение прохладного ветерка. Похоже, он приближался к тому месту, где цепь соединялась с механизмом.
Гордясь догадкой, он горько сожалел, что был не в состоянии ничего разглядеть. «Хотя, позвольте-ка, ведь с ним был маг». «Вот бы ты посветил», — сказал он Физбену.
«Посетил? Где, кто?»
Старый маг едва не свалился с цепи. «Не посетил, а посветил», — терпеливо повторил Тасс, обхватив руками и ногами очередное звено. «Я к тому, что мы, по-моему, почти наверху, и не помешало бы оглядеться».
«Ну да, конечно, конечно, свет, свет».
Тасс слышал, как Физбен рылся в своих кошелях. И, видимо, он нашел то, что искал. Вскоре он довольно крякнул, произнес несколько слов, и в воздухе подле его шляпы повис пушистый шарик голубовато-желтого пламени. Взвившись вверх, шарик заплясал вокруг Тассельхофа, не дать не взять обнюхивая Кендера. Потом вернулся к гордо напыжившемуся волшебнику. Тасс был в полном восторге. Его распирало уйма вопросов, касавшихся летучих огненных шариков, но руки начинали ощутимо дрожать, да и старый маг явно выбился из сил. Надо было найти местечко поудобнее этой цепи, и чем скорее, тем лучше. Посмотрев наверх, он увидел, что его догадка оказалась верна. Они были у самой вершины. Цепь проходила через огромное колесо, насаженное на железную ось, укрепленную в камне. Звенья опирались на зубья, вытесанные из цельных древесных стволов. Далее цепь тянулась над пустотой и исчезала в темном тоннеле по правую руку от Кендера. «Надо забраться на колесо и пролезть по цепи в тоннель», — указал Тасс Физбену. «Можешь послать туда огонек?»
«Огонек, к колесу», — повелительно проговорил Физбен.
Огонек как бы призадумался, но потом заходил туда-сюда в воздухе, совершенно определенно говоря, нет. Физбен нахмурился.
«Огонек», — повторил он строго, — «к колесу».
Пушистый шарик метнулся в сторону и спрятался за его шляпу. Физбен попытался поймать его, едва не свалился и поспешно ухватился обеими руками за цепь. Огонек шаловливо плясал в воздухе позади него.
«Пожалуй, не так достаточно светло», — сказал Тасс.
«Уж это мне молодежь, сплошные неслухи», — пробурчал Физбен.
«Его папаша, вот был, скажу я тебе, тот еще шарик».
Бормотание сделалось неразборчивым. Старый маг двинулся вверх. Огонек висел у края его поношенной шляпы. Тасс вскоре добрался до первого зубца колеса. Зубья оказались не слишком гладкими, лезть было легко, и Тасс, знай, полз с одного на другой, пока не взобрался на самый верх. Физбен подоткнул повыше свои долгополые одеяния, следуя за Кендером с удивительной ловкостью. «Нельзя ли попросить огонек посветить внутрь тоннеля?» — спросил Тасс.
«Огонек, в тоннель!» — приказал Физбен.
И покрепче обвил костлявыми ногами звено цепи. Шарик, казалось, обдумывал команду. Потом медленно подкатился ко входу в тоннель и здесь встал.
«Внутрь!» — распорядился маг.
Шарик уперся.
«Наверное, боится темноты», — извиняющимся тоном пояснил Физбен.
«Вот дела!» — изумился Кендер. Потом задумался.
«Ладно, пусть стоит, где стоит. Мне, пожалуй, хватит света, чтобы перебраться. Тут всего-то футов 15».
«Не считая нескольких сот футов темной пустоты», — добавил он про себя. «Не говоря уж про каменный пол внизу».
«Хотел бы я знать, как давно ее последний раз смазывали».
Физбен критически разглядывал ось.
«Что за времена? Совсем перевелись совестливые мастеровые».
«Вообще-то для нас оно и к лучшему, что ее не мазали», — заметил Тасс, пробираясь вперед по цепи. Достигнув середины, Кендер задумался о том, каково лететь с такой высоты. Все вниз и вниз, а потом трах и опал. «Интересно все-таки, что ощущаешь, разбрызгиваясь во все стороны?»
«Давай двигайся», — прервал его размышление, подползший сзади Физбен.
Тасс быстро добрался до входа в тоннель, где их ждал огненный шарик, и спрыгнул на каменный пол, видневшийся в футах в пяти внизу. Шарик влетел внутрь прямо за ним. Потом появился Физбен. В последний момент он все же сорвался, но Тасс успел схватить его за одежду. Они отдыхали, сидя на полу тоннеля, как вдруг старый волшебник рывком поднял голову.
«Мой посох!»
«Что посох?» — зевнул Тассельхоф, гадая про себя, который час. Старик охая поднялся.
«Забыл его внизу», — сказал он, — и потянулся к цепи.
«Погоди, стой!» — встревоженно вскочил Тасс.
«Что?»
— борода волшебника воинственно ощетинилась.
«Я...» — замялся Кендер. «Я к тому, что это слишком опасно. Но я вполне понимаю и разделяю твои чувства. Там внизу остался и мой хупак».
Физбен был безутешен, но все-таки дал себя усадить.
«Твой посох, он волшебный?» — спросил Тасс, помолчав.
«Наверняка утверждать не берусь», — с тоской промолвил Физбен.
«Что ж», — сказал практичный Тасс, — «может, когда разберемся с нынешним приключением, удастся зайти туда снова и выручить твой посох. А теперь давай лучше поищем местечко поудобней».
Он стал внимательно осматриваться. Тоннель был футов 7 высотой. Цепь, по которой они влезли, проходила под потолком. К ней присоединялись бесчисленные цепи потоньше, уходившие в темный провал с одной стороны тоннеля.
Тасс заглянул туда и смутно различил очертания гигантских каменных глыб. «Как по-твоему, который час?» — спросил.